Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Витаю. Гэта программа Еврозум. При микрофоне Павел Свердлоу.
И Михаил Селин. Наши сегодняшние темы.
Перед встречей с Путиным Лукашенко черговый раз перетрахнул урад.
Это не только узкие вопросы. Они у всех на слуху. Типа поставок нефти, газа, продуктовые войны, которые, к сожалению, стали привычными в последнее время. Что есть в арсенале правительства для решения проблемных вопросов?
У Минска открывается кавярня-клуб, где будут працавать ахвяры хатняга гвалту.
Обратив внимание на то, что часто те женщины, которые возвращались в насильственные отношения, они это мотивировали как раз-таки тем, что я одна не вытяну детей, я не справлюсь, у меня зарплата гораздо меньше, чем у мужа и так далее, мы поняли, что нужно думать над развитием какого-то проекта, который помог бы трудоустраиваться, получать достойную зарплату.
Самый популярный блог Беларуси вырашил перетвориться в сучасные СМИ. Что это будет?
Изменится на самом деле немного. Прежде всего, приоритетом является уход от той желтизны и от той, в некоторой степени, наверное, одиозности стиля, который был на телеграм-каналах раньше, в принципе.
Гэта и іншае абмяркуем в программе «Еўразум» тягам ближайшей гадзіны.
«Еўразум». Беларусь у европейском фокусе.
7 лютого Лукашенко и Путин сустрэнуцца у Сочи. Кіраўнік Беларуси анонсаваў гэтую сустрэчу як момент истины для союзной державы Беларуси и России.
Путин ничего не кажа про союзную державу аж с конца снежня. Быцам бы ён кіруецца старой китайской мудрасцю. Сидит и чакае, пакуль мимо проплыве труп ворога.
6 лютого напередодні размовы с Путиным Лукашенко провел у Минску нараду по питаннях нафты и газу. Меркуючи по тем, что он сказал, перамовы у Сочи будут для его непростыми. Давайте послухаем.
В очередной раз возникли разногласия по энергетике с ближайшим нашим партнером. Это происходит регулярно уже на протяжении 13 лет, несмотря на взаимные обязательства. Хотя при их подписании нам были даны твердые гарантии. К примеру, в этом году Россия обязалась на межправительственном уровне поставить в Беларусь 24 миллиона тонн нефти. По 2 миллиона каждый месяц. В январе было поставлено 500 тысяч. Одна четверть. Ну вот вы мне и доложите, что сделано для того, чтобы обязательства Россия выполняла. Слишком часто мы вынуждены корректировать планы нашего развития. Сегодня хочу услышать, что есть в арсенале правительства для решения проблемных вопросов.
Расчарование, войсковые метафоры на кшталт, что у нас там в арсенале. Вот что я у этой реплицы почул.
Политолог Петр Петровский увязывая поводины России с неподписанными дорожными картами по поглыблении интеграции. И меркует, что Беларусь на перемовах с Россией покуль что поводит себя вельми стрымано. А потребования нашей краины цалком оправданы.
Давайте послухаем.
Нам фактически поставили грубое условие, когда мы обязаны пойти на выполнение одной дорожной карты, но не имеем никаких гарантий, что со стороны нашего союзника будут выполнены другие дорожные карты, наиболее важные для Беларуси – нефть и газ, налогообложение. Поэтому здесь Республика Беларусь заняла достаточно жесткую позицию. Если по газу мы полностью пошли на уступки на данный момент, на 2 месяца, и по нефти мы не говорили о снижающей траектории цены на 2020 год, мы опять же пошли на уступку. Мы просто отказались платить так называемую премию компаниям, которая составляет где-то примерно 10 долларов с тонны нефти. То есть в общем объеме это в зависимости от объема покупаемой нефти, это 240-250 миллионов.
Что за премия, про якую только что сгадал эксперт? Давайте послушаем его тлумачэнне.
Беларусь не согласны премировать российские компании. И это имеет под этим конкретные причины. Первое. Премия выдается за какие-то качественные высокие показатели. Премия платится с 2011 года, с договора. За что мы можем платить премию? За увеличение качества продукции, за удешевление этой продукции, за улучшение сервиса. Однако прошлый год показал, что этого нет. Что имелось место загрязнения нефти. Достаточно неоперативно работали российские нефтяные компании. И в связи с этим мы просто пришли к выводу, что премировать эти компании в этом году как минимум не за что. Ну и плюс наши премии, насколько мне известно, которые платит белорусская сторона, выше, нежели премии со стороны, к примеру, немецких компаний, покупающих эту самую российскую нефть.
Что до газу, дык российский подыход до гандлю с Беларусью так само несправедливый. Нам российский газ пропонуют по $127 за 1000 кубометров, а европейским покупникам по $100. И при этом у союзе с Россией Беларусь, а с Евросоюзом у россиян быцам бы взаимные санкции. Памятаете, вот это все бульдозеры на мяжи, хамон, який нельга набыць у расійскіх крамах, беларускія крэветкі і гэтак далі.
Вось менавіта гэтае пытанне Лукашэнка і Пуціны будуць абмяркоўваць на перамовах 7 лютага. Ёсць 4 асноўныя варыянты развіцця падзеяў. Першыя надамовяцца па ўсіх пунктах. Пуцін падпішацца пад коштамі на газ, які мы патрабуем і паабяцае кампенсаваць наступствы падатковага манеўра. А Лукашэнка падпіша ўсе дарожныя карты.
Другі такі. Путин частково признает справедливость потребований в Беларуси, а Лукашенко подпишет все дорожные карты, кроме одной самой незручной, энергетичной, якую так и не могут узгоднить урады Беларуси и России.
Третий вариант – Лукашенко и Путин ни до чего не домовятся. Черговый раз покинуть все, как есть, и разъедутся до наступной встречи. Это для Беларуси не вельми добрый вариант, бо по шутках Новополоцкий НПЗ уже працует на резервовой нафте.
Бок нафта заканчивается, и час Лукашенко подтиская.
Лорд, час отчинять резервы.
Час отчинять резервы. Уже, кажется, отчиненные, и их не то, как хопить вельми нашмат. Четвертый вариант самый радикальный. Лукашенко и Путин ни до чего не домовятся. Раз'юшаный керовник Беларуси выйдет с перемовов, бразнит дзвярыма и выведет Беларусь за союзные державы. Як оно будет на сам рэч, побачим 7 лютого.
А як ты думаешь, какой вариант будет?
Я думаю, что союзные державы мы не выйдем. Я ставлю на третий вариант, что ни до чего не домовится, и Лукашенко съедет ни с чем.
Я сама так думаю.
Незразумело только, что тогда будет у Беларуси с экономикой, потому что нафта скончится. Коли Новополоцкий НПЗ и Мазырский НПЗ не працуют, это значит солидный минус у бюджет и солидное падение валового внутреннего продукта. И
пропадет бензин.
Ну, по-перше, пропадет бензин, по-другое, пропадет валюта. Потому что мы экспортуем нафту, нафтопродукты на Запад и в Украину, и отримливаем за это валюту Украину, теперь этой валюты не будет. Ну, я надеюсь, что, конечно, будет обеспечиваться наперш внутренний рынок, то бок белорусский, белорусские заправки, что в Беларуси все-таки бензин не пропадет, а лекали пропадет валюта, все памятуют, что было в 2011 году, на які, до речи, припала попередняя великая нафтовая война Беларуси и России. Так что параллели напрошиваются сами собой.
На Еврорадио новини спорту. Визначені пари на матч Кубка Федерації поміж жаночими тенісними зборними Білорусі і Нідерландів. Йон стартує у Гаазі 7 лютого. У гэтый день згуляють Александра Сосновіш і Кіке Бертанс, Арина Сабаленко і Аранча Рус. На наступний день яны поміняються соперницами. На парний поєдинок призначені Вольга Гаварцова і Лідія Морозова. Головний тренер національної збірної Білорусі по футболі Михаїл Мархель визначився з її складом на товариські матчі з командами Узбекистана і Болгарії. Перший пройде 19 лютого у Об'єднаних Арабських Еміратах, другий – 26 лютого у Софії. Дивно, але у збірної знову не знайшлося місця для форварда московського ЦСКА 20-годового Іллі Шкурина, найліпшого бомбардіра минулого чемпіонату Білорусі. Про завершение гульнявой карьеры объявил ведомый белорусский футболист Артем Концавы. Ему 36 годов. Концавы поспел погулять за Батэ, Торпедо Белас и Гродинский Неман, а гулом больше за 300 матчей. Мінскія цмокі выйшлі ў чвэрцьфінал Кубка ФІБА Еўропы з першага месца. У заключным матчы другога групавога раунда беларуская каманда ў авертайме абыграла румынскі Арадзя 68-62. У выніку баскетбалісты цмокаў набралі 10 ачкоў пасля 6 гульняў. Столькі ж набраў і румынскі клуш. Гендырэктар хакейнага мінскага «Дынама» Дмітрый Баскаў расказаў пра перспектывы каманды, якая праваліла цяперашні сезон у КХЛ. Ён заявіў, што «Дынама» можа стаць першым прыватным клубам краіны, але пакуль ён не можа існаваць без дзяржаўнага фінансавання, хаця камерцыйная дзейнасць і прыносіць істотнае папаўненне бюджэту. Таму «Дынамаўцы» шукаюць інвестараў. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У Мінску адкрываецца кавярня-клуб, дзе будуць працаваць ахвяры хатняга гвалту. Ахвяры хатняга гвалту. Яна будзе называцца «Норм» і будзе дапамагаць жанчынам, якія вымушаныя былі сысці з сям'і, стаць фінансава незалежнымі. У мяне адразу ёсць пытанне.
Так.
Не, гэта вельмі добрая ідэя падтрымаць фінансава жанчын, якія сутыкнуліся з хатнім гвалтам. Але ці не вельмі гэта дурная ідэя сабраць у адным месцы, у месцы, якога ёсць дакладная адрэса, дзяўчын, якія могуць шукаць былыя мужья.
Ведаеш, мы абавязкова зададзім гэтае пытанне Вользе Гарбуновай, якая зараз у нашай студыі. Прывітанне, Вольга.
Здрасте.
І мне здаецца, што ўлічваючы, як, наколькі прадумываецца гэта ўсё, і улічваючы, што ўсё ж такі сапраўды жыцці жанчын на карце, адказ нейкі ў яе будзе. Гэта будзе ў нас крыху наперадзе. Зараз трэба сказаць, што арганізатары праекта пачалі краўд-кампанію на тое, каб падрыхтаваць гэтае памяшканне, якое яны знайшлі для першых мерапрыемстваў. У першую чаргу там трэба ўцяпліць падлогу і дах.
Пра тое, як і для каго будзе працаваць «Норм», калі прастора адкрыецца і што там будзе з бяспекай, мы распыталі дырэктарку праекта Вольгу Гарбунову.
Вольга, што такое «Норм»? Чаму «Норм»?
Ну, история эта на самом деле уже очень давнешняя и очень тщательно спланированная. Долгое время я работала в убежище для женщин и их детей, пострадавших от насилия в городе Минске. 10 лет руководила организация «Радислава». В какой-то момент мы столкнулись с тем, что нам с каждым годом все сложнее помочь женщинам трудоустроиться, а мы прекрасно все понимаем, что финансовая вот эта зависимость от партнера-агрессора либо от родителей, которые применяют насилие, как раз-таки и усложняет тем, что не имея вот этой финансовой независимости, человек не может уйти из насильственных отношений. Поэтому, обратив внимание на то, что часто те женщины, которые возвращались в насильственные отношения, они это мотивировали как раз-таки тем, что я одна не вытяну детей, я не справлюсь, у меня зарплата гораздо меньше, чем у мужа и так далее, мы поняли, что нужно думать над развитием какого-то проекта, который помог бы трудоустраиваться, получать достойную зарплату, идти с хорошими справками в суды, если речь идет вот про определение места жительства детей и так далее. Поэтому это наш как бы такой запланированный путь, и кафе-клуб «Норм» – это проект, с которым мы участвовали в том числе в конкурсе социальных проектов «Social Weekend» и получили там премию и номинацию за проект о гендерном равенстве от ЮНФПА в Беларуси. И вот с тех пор мы начали уже активные поиски помещения, где бы мы могли реализовать этот проект. Это было уже почти полтора года назад. И столкнулись с тем, что, учитывая, что среди наших клиенток, в том числе, есть девушки с инвалидностью, причем очень разные, это не обязательно в инвалидной коляске, но такая девушка у нас тоже есть, мы поняли, что момент инклюзии должен стать очень большой ценностью в нашем заведении. Когда мы начали искать локацию, в том числе обращаясь в Мингурисполком с просьбой оказать содействие в поиске такого помещения, мы поняли, что найти это крайне затруднительно. Вот, поэтому на данный момент мы заключили уже договор аренды и уже вот месяц находимся на площадке, которая, к сожалению, 15 лет до нас пустовала, и там нужны колоссальные вложения в ремонт, что мы не учитывали, когда планировали реализацию проекта. Поэтому мы запустили вот эту небольшую крауд-компанию, потому что самое главное на данный момент теплопотери в нашем проекте – это крыша и пол. Речь идет, безусловно, не о крутом там электрическом подогреваемом полу, вот, а просто об утеплении, чтобы минимизировать экономические расходы, потому что, несмотря на то, что у нас социальное предприятие, хоть такого и нет в белорусском законодательстве, мы понимаем, что мы очень сейчас заинтересованы подсчитывать все экономические вот эти вот потери, расходы, чтобы в том числе просчитать прибыль, на которую мы рассчитываем, потому что одна из идей нашего проекта не только трудоустраивать девушек и женщин, пострадавших от насилия, но и аккумулировать значительную часть прибыли на строительство в будущем уже постоянного убежища на 50 спальных мест.
То бок норм, это с одного боку социальный проект, с другого боку коммерцийный. Социальный он для тех людей, которые там работают, которым он помогает, а коммерцийный для его обычных наведников. А, ну, видите, это же абсолютно такая великая и складанная индустрия сделать открыть в Минску, я не веду, кавярню, да, клуб. У меня есть, ну, пара знакомых, там, шеф-поваров, людей, которые, в принципе, открывали свои кавярни, и это люди, конечно, посивелые, да, с кучей проблем, вечно я не разговариваюсь по телефоне. Вот это все. Кто у вас занимается этим направлением, как сделать это место не только вот социально поспеховым, как оно выполнило не только социальную функцию, але и было коммерцийно поспеховым?
Ну, на данный момент сидим мы все в команде, и понятное дело, что у нас нету в нашей команде человека, который имел бы значительный опыт. На данный момент мы работаем с поваркой, у которой большой опыт работы не только в Беларуси, но и в России, и в Китае, и в других странах. И это тот человек, который помогает нам скорее сделать наше меню очень вкусным, привлекательным, потому что мы понимаем, что люди будут хотеть платить деньги только за качественный продукт, услугу, сервис. Вот. На данный момент, опять же, через фонд Добра мы вышли на связь с управляющим нескольких баров. Это ID-бар и Бессонница. И вот у нас, ну, как бы можно так сказать, состоялась первая встреча. И вот такая предложена менторская помощь нашему проекту. Мы понимаем, что это действительно новый для нас путь. Я психолог по образованию. Хотя, с другой стороны, когда мы открывали все убежища, которые у нас были за эти почти уже 18 лет, это каждый раз... Это не хорика, конечно. Мы ничего не знали ни там про налоговую, ни про санстанцию. Это все-таки общественное объединение. Но всегда, когда начинаешь заниматься чем-то новым, ты отдаешь себе отчет, что учиться нужно будет огромному количеству задач, и ответственность – это огромная. Поэтому, да, наверное, можно сказать, что наша команда все-таки в первую очередь социально ориентированная, нежели подкованная во всех этих бизнес-процессах, но мы в это погружаемся, в том числе вот на хакатоне, когда мы выиграли поездку, мы были на стажировке в Праге, где на данный момент работает 36 таких социальных кафе, мы посетили 5 из них, ну, даже больше, но вот где именно обучающие визиты были. Мы видели очень разные пути, как люди решали эти задачи. Мы видели плюсы и минусы таких бизнес-моделей. Но для себя определили это как все-таки успешную, несмотря на то, что каждый год в январе выходит обязательно где-нибудь материал 20 закрытых общепит заведений в Минске в прошлом году. Я понимаю, что это на самом деле большой риск, но это, с другой стороны, очень большие возможности, потому что такая бизнес-модель позволит трудоустроить гораздо большее количество людей, нежели, например, открыть швейную мастерскую, где мы сможем трудоустроить там одну, две швеи и так далее. Поэтому, ну и плюс еще выбор был в пользу быстрых профессий. То есть общепит, если мы не берем такие позиции, как там шеф-повар, менеджеры и так далее, это все-таки быстрые профессии. Это курсы бариста, это курсы барменов, это работа на кухне, это клининг. Ну, то есть это возможность очень быстро обучиться и приступить уже непосредственно к работе, а там уже как жизнь сложится. Як клиентки думаете, есть разные, ну, разные амбиции.
А насколько то, что этот проект несет социальную нагрузку, будет конкурентной перевагой вашей кавярни, вашего клуба серед інших у Беларуси? Ну, то бок, умовно кажучи, на улице три кавярни, две из них просто, звичайные, а третья ваша. И уявим гэтага чалавека, які ведае, што вось схадзіўшы ў гэтую кавярню, ён дапаможа ахвярам хатняга гвалту. Гэта вось уяўляючы беларускіх грамадзянаў. Вот як вы думаеце, гэта чалавека завабіць ці адштурхне наадварот?
Смотря какого, мы абсолютно неоднородная масса. Но начну с плохого. Да, путь у нашего проекта достаточно большой. Мы с ним были и на криатоне, и на хакатонах. Мы его представляли в очень разных конкурсах. Мы видели реакцию людей, и практически все говорили: не выпячивайте социальную направленность, прячьте ее. Может быть, в конце где-нибудь в чеке укажете, но нигде об этом не говорите. Тише, тише. И вот в комментах сейчас под всеми нашими материалами это очень популярная реакция, что нам нужно молчать, нам нужно тихонечко. Нам ни в коем случае нельзя рассказывать, с каким опытом мы все столкнулись перед тем, как там начали работать. Ну и для меня, с одной стороны, это понятная история, связанная с тем, что люди все-таки хотят сходить со своими друзьями в кафе, расслабиться, не думать о плохом. И отвлечься от каких-то тягот там социума, жизни, личной или еще каких-либо моментов. Это с одной стороны. Но тут уже скорее такая активистская наша позиция, связанная с тем, что тишина порождает эскалацию насилия, продолжение насилия. И замалчивать такую тему мы точно для себя не будем. Мы это решили принципиально. Но с другой стороны, я хочу сказать, что вот когда мы запустили «Мола-молу», с теплым полом, и увидели вообще, как за неделю абсолютно, ну, знакомые, незнакомые люди, сложно отследить, пожертвовали больше 1000, ну, правда, потом сбор остановился, понятно, это на такой волне вот этой первой истории возникло, но мы поняли, что есть определенная часть людей, достаточно значительная, которая готова уже прямо сейчас, когда кафе еще не существует, когда ремонт еще не сделан, но при этом поддерживать эту идею и, ну, наблюдая там, как растет платформа «Имена», та же самая, что все-таки, да, с одной стороны, белорусы – это люди, которые и так, ну вот, на грани выживания и всех этих хлопот и бытовых, и политических слишком много, чтобы еще ходить в социальные ковярни, но при этом важно понимать, что есть огромное количество людей, которые уже готовы делиться наперед, понимая, что предотвратить какие-то социальные явления эффективнее, в том числе экономически, нежели потом решать эти проблемы. Поэтому я думаю, что время покажет, у нас ожидания достаточно хорошие, потому что нас очень поддерживают люди, которые проживали в убежище. Уже на данный момент у нас есть договоренность с бывшими клиентками, которая одна будет обшивать все, что нужно из текстиля для кафе, для униформы работниц. Другая будет выращивать овощи, всю зелень, и вот она сейчас будет оформлять себя как фермерку. Ну, то есть, как бы важно понимать, что этот проект даст возможность не только тем людям, которые вот непосредственно там будут каждый день в этом заведении, но он обрастает уже такими историями, когда клиентка успешная преподавательница английского в хороших языковых минских школах предлагает просто проводить для девушек бесплатный английский раз в неделю. Это дорогого стоит, и мне кажется, что, возможно, мы передумаем насчет нашей бизнес-модели. Сейчас у нас главная прибыль – это еда, напитки. Но, возможно, пройдет пару лет, и мы поймем, что самая главная наша прибыль будет, там, не знаю, мероприятия какие-то. Или мы станем площадкой там, для чужих.
Формат антикафе, например.
Да, да. Ну, то есть, как бы, мы поэтому таким образом сейчас и продумали много вариантов, и будем гибкими, будем смотреть, на что люди с большим интересом реагируют.
Питання, якое я, ну, я лише здивився цьому питанню, але воно вельми логічне, яке я почув одразу, коли одному зі своїх сябров розповів про ваш проєкт. Гэта значить, що у одним широко відомим місці планується собрати ахвяру хатнього гвалту, тобто гвалтовники, які будуть імкнуться, я не ведаю, неяк поквітатися з тими, хто ад їх сышоў, змог ці спрабує пазбавіцца ад залежнасці і стаць больш незалежнымі, яны будуць ведаць, куды ісці і дзе шукаць. Вось тут ёсць, я не ведаю, нейкая страхоўка. Як вы вырашаеце гэтую праблему?
Ну, на самом деле, эта проблема касается не только кафе, клуба «Норм».
Натурально.
Потому что клиентки, которые у нас проживают, они сталкиваются с преследованием, и когда они живут в убежище, и когда они работают на других работах, и когда они приходят в садик за ребенком или в школу. То есть вот этот момент преследования, он в принципе существует в отношениях, где есть насилие. И это уже задача специалистов, работать с человеком и прорабатывать план личной безопасности. Но я даже не про это хотела сказать. Я хотела сказать, сказать про то, что вряд ли у нас будут трудоустроены женщины, которые только-только приняли решение уйти от агрессора, которые только заселились в убежище. Обычно это очень такой экстремальный период, когда нету даже времени думать о том, чтобы сменить работу. Когда это вечные суды, милиция, прокуратура, походы к адвокатам, к психологам, попытка понять, как обезопасить себя и детей. И важно понимать, что такая клиентка, конечно же, если и будет получать какую-то пользу от нашего проекта, то явно не вот такую публичную. Вот, поэтому мы предполагаем, и наш опрос как бы показывает из тех вот девушек и женщин, которые хотят у нас трудоустроиться, это люди, которые уже прожили какую-то вот эту часть пути, связанную с выходом из этой ситуации. И, понятное дело, что кафе – это будет публичное место, а убежище у нас секретное место. Но что сделать с тем, что убежище постоянно ищут, находят, нам подкидывали наркотики, вызывали на нас милицию, вызывали на нас различные службы. То есть это и так происходит прямо сейчас, просто мало об этом кто знает, потому что как бы убежище – это секретное место. Но кафе будет обладать теми же, в принципе, процедурными какими-то нормами безопасности, связанные с камерами, с тревожной кнопкой. Все, как есть у нас в предыдущем проекте, это все так же будет установлено и в новом. Я думаю, что это вообще касается любого заведения в Минске. Это требование законодательства. Мы таким образом и будем двигаться. Клиентки, которые говорят о том, что они пока не готовы трудоустроиться в такое заведение, они говорят об этом открыто, что им еще нужно там развестись или там разделить имущество, или определить вопросы по детям. Но те клиентки, которые заинтересованы трудоустроиться уже прямо сегодня, они говорят про то, что нет, им не стыдно, им не страшно. Да, лежит определенная стигма на людях, которые пострадали от насилия. Особенно, наверное, на женщинах, связанных с сексуальным насилием, с домашним насилием. Сразу возникает этот миф, сама дура виновата и так далее. Понятное дело, что стигма есть, но мы, работая с людьми, всегда говорим про то, что нам не стыдно. Потому что то, что мы столкнулись с насилием, это не наша вина, это наша беда, и это должно быть стыдно тем людям, которые применяют насилие. Поэтому вот те клиентки, которые хотят трудоустроиться, они абсолютно поддерживают эту публичность, и это как раз-таки дополнительный инфоповод, дополнительная возможность говорить про эту тему.
Калі прикладно, мы сможем сходить у кавярню и поудельничать наступным чином.
Мероприятия мы начинаем проводить уже, на самом деле, прямо завтра. У нас репетиция флешмоба «Маршируй, детка» против насилия в отношении женщин, которые будут 14 февраля. В феврале мы планируем запустить уже первые лекционные мероприятия, когда утеплим пол и крышу.
Клуб уже, в принципе, начинает потиху працевать.
Но кафе, вот прямо где мы сможем накормить вас вкусными веганскими пельменями и вкусным кофе, это будет начало мая, по нашим подсчетам.
Норм, дякую вам, Вольга, что пришли до нас на Еврорадио. Дякую за эту размову.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Телеграм-канал «Нехта» стал одним из самых главных новых медиа в Беларуси. Днями там отзначили круглую личбу 200 тысяч подписчиков.
Это реально шмат, хотя с журналистского глядиша контент «Нехты», мягко кажучи, слабоватый. Мы часом недостатково проверены, и люди, але людям ён подобается.
Як ты лічыш, у чым сакрэт папулярнасці это телеграм-канала?
Все, кажется, занадто простой мовой, мне так здаецца. Все ж таки некий отклик, как
бы.
Некий отгук есть у глядачоў, чытачоў, тое, што робіць у той форме, як я гэта падае нехта.
То бок фармат ты лічыш даволі выгадным, даволі удалым і папулярным.
Ну, з гэтага пункта гледжання так.
Ну, вось...
заголовкі досыць клікбейтныя і ўсё гэта працуе ўсё ж такі на прагляды, але ж калі капацца ў тым, што там атрымліваецца, вядома, людзям з прафесійнага з прафесійнай сферы это, канешне,
Ну, вось гэта цікава тое, што ты сказаў, твае меркаванне, бо якраз днямі нехта абвясціў пра тое, што канал збіраецца змяняць фармат. І я не ведаю, рабіцца больш акадэмічным, ператварацца ў сучасныя СМІ.
Так, і дарэчы, уже хейтары адразу пачалі пісаць, што нехта проста атрымаў грант пад хуткія прэзідэнцкія выбары. Нагадаю, што найхутчэй выбары прэзідэнта Беларусі адбудуцца ў жніўні 2020 года.
Ці ёсць у нехты гранты і што такое гэта сучасная СМІ 21-го стагоддзя, у якое хоча ператварыцца самы папулярны блог Беларусі, разбіралася Юлія Матузава.
5 лютага тэлеграм-блогер Нехта расказаў пра планы стаць паўнавартасным СМІ 21-го стагоддзя. Праект злёгку абнавіў сайт, у яго штаце з'явіўся першы неананімны супрацоўнік – экс-журналіст Еўрарадыё Роман Пратасевіч. Як і стваральнік тэлеграм-канала Сцяпан Святлоў, ён цяпер жыве ў Варшаве. За год Нехта стаў адным з самых уплывовых беларускіх блогераў. Не ў апошнюю чаргу, дзякуючы яму, дзяржорганы сталі працаваць больш адкрыта. Просты прыклад. Нехта піша пра здарэнне ў вайсковай часці пад Мінскам, і праз 3 хвіліны паведамленне пра яе з'яўляецца ў афіцыйным тэлеграм-канале Мінабароны. Што зараз зменіцца ў рабоце канала? Цяпер трэба будзе яшчэ і сайт дадаць у закладкі, расказвае Роман Пратасевіч.
Будут со временем добавляцца новыя рубрыкі, со временем будут появляцца новыя людзі і со временем будзет фарміравацца новая рэдакцыя, но фарміраванне новай рэдакцыі это, в прынцыпе, вопрос всё-таки достаточно большого периода времени и финансов, как бы там ни было. С сайтом мы не будем заниматься в том плане, что мы не будем его превращать в информационный ресурс. По одной простой причине, с учетом того, как на Нехта реагируют госчиновники и так далее, в случае, если мы перейдем к единому сайту, его заблокируют, я думаю, в течение первых же 3 дней полноценного функционирования. Поэтому мы, честно говоря, вдвоем со Степаном не видим никакого смысла пытаться вкладываться в сайт и его развивать, тем более, что, ну, опять же, как мы отмечали, для СМИ 21 века уже не обязательно иметь какую-то центральную площадку. Вот и все.
Што яшчэ зменіцца? Нехта заяўляе, што плануе адысці ад жоўцізны і адыёзнасці стылю. Якраз над гэтым працуе Раман. У планах таксама дадаць новыя рубрыкі, часцей выкарыстоўваць беларускую мову і стварыць праекты культурна-грамадскай тэматыкі. Роман Пратасевич дадае.
Это достаточно долгий процесс. К тому же у нас нет никакого финансирования в плане грантов или чего-то такого, хотя, может быть, и хотелось бы.
Карацей, самому популярному белорусскому телеграм-каналу стало тесно у выбранном формате. Але як з яго выбраться, подобно, пакуль не разумеюць нават яго аўтары. Таму пакуль што самае прыкметнае змяненне ў работе Нехта – гэта новая лога. Матузова Юлія, Еўрарадыё.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Селін. На 104-м годзе жыцця памёр амерыканскі актор Кірк Дуглас, прадстаўнік залатой эры галівудскага кіно. Для ўсяго свету мой бацька быў легендай, акцёрам залатога веку кінематографа, гуманістам, чыя прыхільнасць ідэям справядлівасці павінна быць прыкладам для ўсіх нас, сказаў яго сын Майкл Дуглас, таксама вядомы кінаактор. Кірк Дуглас нарадзіўся ў 1916 годзе ў Нью-Йорку. Яго бацькі эмігравалі ў Амерыку з беларускіх чаусаў, дзе яны насілі прозвішча Даніелавічы Дэмскія. Акторскую кар'еру Дуглас пачаў пасля другой сусветнай вайны, а ўжо праз некалькі гадоў быў двойчы намінаваны на Оскар. Спярша за ролю ў фільме «Чэмпіён», а потым за ролю ў стужцы «Злыя і прыгожыя». Аднак самую прэстыжную акторскую ўзнагароду Дуглас атрымаў толькі адзін раз – у 96-м годзе за 50-гадовы ўнёсак у развіццё кінематографу. Сярод яго самых вядомых фільмаў «Спартак», дзе ён сыграў галоўную ролю, а таксама «Сем дзён у траўні» і «Прага жыцця». Брытанскі гурт Radiohead абвесціў, што бярэ паўзу ў сваёй музычнай кар'еры. Чакаецца, што перапынак працягнецца да 2021 года. Ніякага новага матэрыялу на працягу гэтага часу яны выпускаць не будуць. Па словах Філіпа Сэлуя, бубнача гурта, яны вырашылі ўзяць паўзу, каб засяродзіцца на іншай працы. У нас заўсёды былі іншыя праекты, гэта будзе год без Radiohead, але мы абяцаем вярнуцца з новымі сіламі. Абнадзеяў Філіп. Нагадаем, пасля выхаду іх 9-га студыйнага альбома «A Moon Shaped Pool» у 2016 годзе музыкі займаліся сваімі сольнымі праектамі. Александр Саладуха перанёс аперацыю на галасавых звязках. Пра гэта спявак паведаміў на сваёй старонцы ў Facebook. Саладуха піша, што аперацыя прайшла паспяхова і падзякаваў медыцынскаму персаналу. Александр Саладуха нядаўна споўніўся 61 год. Ён заслужаны артыст Беларусі. Все мы яго ведаем па яго галоўнаму хіту «Здравствуй, чужая мілая». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на нашых хвалях.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а сённяшні наш выпуск скончаны. Да пабачэння. Для вас працавалі Павел Свердлоў
і Міхась Сельін.
Пачуемся.
Пакуль.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.